Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен столетию со дня рождения Жана Жене. Униженный миром, которому я противостою, я становлюсь еще прекраснее, уподобляюсь ангелам, которые в ответ ранят и ограняют меня, писал Жене, определяя свой путь к святости, основанный на праве человека игнорировать законы общества и создавать персональную мораль, свой этический код. Опыт радикального индивидуализма Жене, его презрение к норме больше всего привлекает читателей и больше всего отпугивает. Как остановить полет свободной воли? Жан Жене считал, что никаких ограничений нет, оправдывал любую форму противостояния угнетателям, любые формы бунта. Примечательно, что в России имя Жене стало известно в годы освобождения от тирании, запрещенное при советской власти, оно стало символом нового театра. «Служанки» в постановке Романа Виктюка оказались одним из самых важных спектаклей в московском революционном репертуаре конца 80-х. Самым продуктивным десятилетием для Жене были 40-е годы. 5 романов, стихи, пьесы, написанные во время войны и сразу после освобождения. Это было время во всех отношениях враждебное анархическому свободомыслию, и даже люди, лишенные предрассудков, не могли полностью принять и оправдать идеи Жене. Так, например, Поль Валери, прочитавший в рукописи роман «Богоматерь цветов», сказал, что это произведение гения, но его следует сжечь. В литературе Жене оказался посланцем подпольного мира, мира убийц, грабителей, проституток, гомосексуалов и трансвеститов. Он говорил, что главным источником вдохновения для него служат исправительные колонии и тюрьмы. Его кумиром стал казненный в 1939 году убийца Морис Пелорж. 4 года Жене провел в тюрьмах за различные преступления, в первую очередь кражи, и срок этот был бы больше, если бы не заступничество Жана Кокто, который выступил в 1943 году на суде и назвал Жене поэтом, равным Рембо. Сравнение было точным. Рембо, противник всего общепринятого, хулиган, не заботившийся о публикациях, был одним из немногих писателей, которых ценил Жене. Как Рембо, Жене избегал контактов с мертвым миром литературы, не испытывал интереса к его профессиональным обитателям и их творениям. Говорит Жиль Себан, автор только что вышедшей книги «Домодоссола. Самоубийство Жана Жене».
Путь Жене совершенно уникален. Я думаю, чем больше пройдет времени, тем сильнее будет бросаться в глаза эта уникальность. Поначалу бытовало мнение, что это такой тип вроде героев Франсиса Карко, который постоянно сидит в тюрьме и интересуется исключительно сексом и порнографией. Однако к Жене это не имеет никакого отношения. Он выстроил свою собственную вселенную, которая не похожа ни на одну другую, и в этой вселенной все перевернуто с ног на голову. Все низкое находится вверху, но это-то и прекрасно. Он берет самые уродливые, жуткие, грязные, зловонные вещи и придает им благородство. При этом его письмо настолько возвышено, торжественно, что даже те, кого шокируют его темы, вынуждены признать, что это настоящая литература. Впрочем, это и входило в замысел Жене — создать такой язык, что все будут вынуждены его слушать. В некотором роде можно сказать, что он заставляет читателей глотать дерьмо, и мы вынуждены принять это блюдо, которым он нас кормит. Это достаточно сильный ход, потому что так он возвышается над людьми и становится королем. В своей книге я как раз об этом и говорю. Dans mon livre justement je parle du
moment où il devient roi. Биографы Жене говорят о том, что заключение в исправительную колонию за мелкий проступок, Жене сбежал от приемных родителей и путешествовал без билета, сформировало его представление о себе как о мученике, подарило ощущение избранности, определенной свыше миссии, достижение которой возможно через страдания, говорит писатель Доминик Фернандес.
Жан Жене был творцом реальности, он сам придумывал себе биографию. Когда он в первый раз встретился с Жаном Кокто и Жаном Море, то сообщил им, что получил фамилию Жене, поскольку его нашли в поле заросшим дроком. По-французски название этой травы звучит в точности как его фамилия — Жене. Все это не имело абсолютно никакого отношения к действительности. Но мне кажется, что даже когда он что-то выдумывал, он привносил в это нечто такое, что позволяло лучше проникнуть в самую суть реальности. Кстати, недавно вышла очень интересная книга. Ее авторы Альбер Диши и Паскаль Фуше описывают жизнь Жене до того, как он обрел известность. Его детство, годы, проведенные в приемных семьях, в колонии, все судебные процессы, связанные с ним, его отсидки в тюрьмах, предъявленные ему обвинения, а его обвиняли в антисоциальном образе жизни, кражах, бродяжничестве. Он вел жизнь настоящего преступника, который никак не вписывается в социум. И Жене действительно ненавидел любой официоз, всегда считал себя существом асоциальным, совершенно свободным, не связанным никакими обязательствами. Жене любил подчеркивать свое прошлое бродяги и вора, и даже бравировал им. Своим знакомым он часто говорил: «Эти буржуа будут счастливы, если я что-нибудь у них украду». Он открыто плевал на общество, и у него были все основания поступать именно так. Тем не менее, его язык просто прекрасен. Порой он звучит как пощечина, порой ласкает слух, но это настоящая литература.
Подпольная публикация первой книжечки Жене, приговоренной к смерти в 1942 году в оккупированной стране, была таким же преступлением, как и кражи, в которых обвиняло его государство. «Мне кажется, что его стихи — единственное важное событие нашего времени», — писал в дневнике Жан Кокто, получивший один из экземпляров. Но их эротизм таков, что их публикация невозможна, они могут только читаться тайно и передаваться из рук в руки. И все же, когда Жене показал Кокто рукопись «Богоматери цветов», знаменитый писатель решил помочь с созданием книги, которую многие, в том числе культуролог Борис Парамонов, считают лучшим романом Жене.
Жан Жене – мощный писатель. «Богоматерь цветов» – великая книга. Жене похож сразу на Луи Селина и Пруста. Его стиль завораживает и, признак всякой великой литературы, выводит за пределы тематики, поднимается над грубым, грязным, подчас невыносимым содержанием изображаемого. «Богоматерь цветов» на видимом, содержательном, фабульном уровне – книга избыта гомосексуальных проституток. Но читатель, если он по-настоящему ценит и понимает литературу, забывает об этих реалиях где-то страницей к 30-й. Книга, описывающая такой экзотический, фантастический быт, очень скоро выводит за рамки какого-либо быта, уводит за пределы реальности вообще. Она приобретает символический характер, смысл и измерение. Такое можно наблюдать в пьесах Ибсена. На сцене ординарный быт скандинавских провинциальных буржуа, но в перипетиях этого быта открываются метафизические высоты. Скажем, в пьесе «Росмерсхолм» речь на поверхности идет о том, как девица втерлась в дом пастора и сжила со света его жену, чтобы занять ее место. А в действительности рассказывается история Христа и Магдалины. То же самое у Достоевского. Персонажи и обстоятельства нарочито заземлены, вполне, подчас гротескно реалистичные. А в глубине Бог с дьяволом борется. Я настаиваю, Жана Жене можно и нужно брать вне его скандальной тематики. Он поднимается над ней и поднимает читателя. Но в любом разговоре о Жене не обойти как бы главного, его гомосексуализма. И вот тут обнаруживается его радикальное новаторство. Писателей и гомосексуалистов сколько угодно было и до него. Но гомосексуализм не был у них непосредственно трактуемой темой. Возьмем хотя бы Теннесси Уильямса. В его пьесах непременный персонаж – слабая, безвольная женщина, становящаяся игрушкой в руках других. Бланш Дюбуа из «Трамвая желания» хотя бы. Но и в других, во всех пьесах Уильямса есть такой персонаж. И мы догадываемся, что это маска автора. Тогда Стэнли Ковальский из того же «Трамвая» оказывается демонизированным образом мужчины в сознании гомосексуалиста. Обо всем этом можно догадаться, но нигде ничего не говорится прямо, и в этом искусство автора. Гомосексуализм дан не как тема, а как метафора. То же самое можно сказать о Трумане Капоте, да и о многих других. В век психоанализа трудно не различить лица за маской. Повторяю, искусство до сих пор, до Жене, в том состояло, чтобы эту тему подать замаскированной в системе художественных метафор. Недавно я читал одну американскую статью, где был придуман термин «гоминтерн». Автор статьи писал об авторах-гомосексуалистах 40-х-50-х годов и сожалел о том, что они не могли в то время сказаться прямо. Помню, я смеялся над этой статьей. «А зачем в искусстве говорить прямо?» Искусство – сплошное иносказание, метафора. Искусству противопоказано прямоговорение. Гомосексуалист, говорящий без маскировки о своих проблемах, создаст документ, а не художественный текст. И вот, прочитав «Богоматерь цветов», я увидел, что возможен и такой вариант, когда прямоговорение не мешает эстетическому эффекту. Но эта тематическая открытость у Жене тоже своего рода уловка. Он ведь не о гомосексуализме говорит и не о бытии нравах гомосексуальных проституток, а об условиях человеческого существования, о судьбе человека в мире. Его персонажи — обобщенные лики человечества. Это что-то вроде библейской книги Иова. У него в его искусстве происходит не метафорическая маскировка материала, а религиозное его углубление. Способность такому — свойство великих писателей. Жан Жене — великий писатель. Он не поднимает, а трансформирует тему гомосексуализма. Сам гомосексуализм становится некой маской, если угодно, тоже метафорой. Вспомним, что герои «Богоматери цветов» не просто гомосексуалисты, а преступники, воры, предатели, даже убийцы. Сам Нотр-Дам-де-Флёр – убийца, почему и назван роман его именем, хотя это персонаж скорее эпизодический. Жене показывает, что гомосексуализм – это не просто вариант сексуальной практики и не юридическая, скажем, проблема, а нечто большее. Прекращение легального преследования гомосексуализма – условие, необходимое, но недостаточное для понимания этой проблемы. Эта проблема не юридическая, даже не культурная, а метафизическая. Жене именно так ее и ставит. У него гомосексуализм – это вызов, бросаемый человеку Богом, на что человек отвечает бунтом. Тут и начинается у него тяжба человека с Богом, тема Достоевского, подхваченная Жаном Жене с не меньшей остротой.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу «К столетию Жана Жене». Продолжает Борис Парамонов.
Неудивительно, что творчество Жене открыли и сделали предметом серьезных студий не столько эстет, как то, как философы Сартр и Жорж Батай. Громадная книга Сартра не специфична. У него Жене предстает в том же тематическом ареале, что Бодлер или сам Сартр в его автобиографии «Слова». Сартр навязывает Жене свою тему – человек, не выдерживающий существования с его изначальной свободой и стремящийся назад в объективированный, вечный, предметный мир, из ничто, тождественного с сознанием и свободой, в бытие. Подход Батая кажется мне более адекватным самому Жене. Батай разрабатывал тему священного. Священное, сакральное, нуменозное, божественное – для него эта сфера, вхождение в которую делает человека преступником. Более того, само священное есть преступное, Бог – источник зла у Батая. Богоявление у Батая порождает зло, встреча человека с Богом рождает зло. То, что называют добром в человеческой культуре, не более чем система социально полезных запретов и сдержек, которая ни в коем случае не открывает глубин бытия. Мораль всегда и только утилитарна. Поэтому любое человеческое действие, выходящее за пределы утилитарной морали, соприкасается со злом, а то и порождает зло. В том числе литература, вот поинт Батая. Его книга, где собраны соответствующие тексты, так и называется «Литература и зло». Можно было бы назвать еще круче «Литературу как зло». Понятно, что почетное место в книге Батая занял Жан Жене. Процитируем кое-что из Батая.
Запретное пространство – это пространство трагическое, или вернее сакральное. Человечество действительно отвергает его, но затем, чтобы потом возвеличить. Запрет обожествляет то, что он делает недоступным и подчиняет доступ искуплению, смерти, но, оставаясь преградой, превращается в приманку. И только через литературу, свободную и искусственно созданную, лежит путь к нему, сакральному, запретному». Только литература могла обнажить механизм нарушения закона без того, чтобы возникла необходимость создать заповедь, ибо закон бесцелен. Литература не возлагает на себя задачу управлять коллективной необходимостью. В какой-то степени литература, как нарушение границ нравственности, даже опасна.
В этих словах, как нельзя понятнее, представлен путь Жана Жене, преступника и писателя. На сущностном уровне это получается одно – но для того, чтобы из преступника сделаться писателем, нужен литературный талант, а чтобы стать великим писателем, еще нужен эксцентричный опыт, выходящий за грани человеческой обыденщины. И тут всячески уместна одна фраза Сартра из его книги о Жене. «Гений — это не дар, а путь, избираемый в отчаянных обстоятельствах». Но писатель такого опыта и таких решений тем более не может быть моралистом. Он будет тем, что называется, адвокат дьявола. Достоевский был именно таким. Все его константинопольское православие – уловка души, потрясенной собственным знанием. Такой опыт не передать в простых словах, но только на преображающем языке искусства. И для искусства нет в мире виноватых.
Когда Нотр-Дам-де-Флёр было передан в руки охранников, им показалось, что он обрел священное свойство, которым некогда обладали искупительные жертвы, будь то козел, бык или ребенок, и которым до сих пор обладают короли и евреи. Надзиратели говорили с ним и служили ему так, как если бы знали, что он несет на себе тяжесть всех грехов мира, и хотели снискать себе благословение искупителя.
Это дерзновенные слова, но Жене говорит больше, дальше предъявляет счет, о котором писал Достоевский.
По крову храма не нужно разрываться снизу доверху, если Бог испускает дух. Это ничего не докажет, кроме того, что ткань была плохого качества и изрядно обветшала. Хотя к этому следовало бы отнестись безразлично. Я бы еще согласился, если бы дерзкий пострел продырявил его ударом ноги и убежал прочь, вопя о чуде. Это пикантно и весьма подходяще для того, чтобы лечь в основу легенды.
Мне кажется, что мало подчеркивалось одно обстоятельство, что герои Богоматери Цветов – дети. И это дети Божьи, как все мы. Любой человек христоподобен и брошен в мир зла самим актом рождения. И любой искуплен актом, вернее, страданием смерти. Вот контекст и масштаб, в которых нужно говорить о Жанне Жене. Все прочее – то, что называется культура.
Борис Парамонов. В России «Богоматерь цветов» была наспех издана в начале 90-х. Сейчас Алла Смирнова готовит новый перевод этого романа и собрание стихотворений Жана Жене.
Он требует такого невероятного напряжения при переводе. Это такой энергоемкий автор, что я, особенно после стихов, я просто заболеваю физически. Очень тяжело.
Я представляю, как сложно переводить Жене, особенно на русский, ведь это наложение различных языковых пластов и работы с темами, которых почти нет в русской литературе.
Русский язык очень беден эротическим словарем. Это огромная проблема. У нас фактически отсутствует то, что называется средний регистр. Даже для обозначения органов, я уже не говорю про все остальное. Либо мат, либо медицинская терминология. Кроме того, в русском языке все, что связано с гомосексуальной культурой, имеет пиеративную окраску, то есть резко уничижительную, отрицательную. А у Жене, конечно, никакие там педики-гомики абсолютно недопустимы. У него это романтизированный мир. Ну и, наконец, тюремная культура, если верить Жене, в отличие от культуры российских тюрем, там совсем другая. Пассивный гомосексуалист отнюдь непрезираемое опущенное существо. Это красивые мальчики, и их внимание добиваются, их любят, и за них страдают, и за них стреляются. Опять-таки, это так у Жене, как на самом деле, я не знаю. И вообще, это как бы не мое дело, я понимаю, что все, что мне нужно, находится в тексте, а не в биографии, не в уголовном деле. Это огромная проблема. А то, что сталкиваются разные пласты языка, безусловно. И нельзя, на самом деле, вообще никаких слов употреблять. Да, педиков, гомиков нельзя, слово «гей» тоже нельзя, во времена Жене оно не существовало. Гомосексуалист – это слишком как-то получается официально, канцелярский. В общем, извините, что ничего нельзя. И поэтому вот тут и возникает высшая степень свободы, когда ничего нельзя. Значит, нужно обходиться вообще как-то без слов.
Как вы вышли из ситуации?
Ну, нельзя воспринимать Жене как вот некую елку, увешанную сексуальными аксессуарами. Просто нужно понимать, что у него все-таки романы не про секс, а про смерть, про одиночество. Вот, например, когда он в своем романе, который я сейчас перевожу, «Богоматерь цветов», пишет: «Я возвел мастурбацию в ранг культа». Это действительно так, потому что то, что он пишет об анонизме, это просто гимн одиночеству. И, собственно, и нужно переводить про одиночество, а не про то, куда там руку сюда, что он там с ней делает. Вот это вот как раз важный момент. Но голову, конечно, приходится поломать, тем более, что у него очень много символичного, и я не понимаю, случайно ли это у него получается или нет. Вот, например, такая фраза: он слушал, а на его губах проплывала каравелла. странная фраза. По контексту вроде бы понятно, что это улыбка. С другой стороны, у меня уже срабатывает такой звоночек, и я понимаю, что любое ключевое слово у жены нужно проверять по словарю «Арго», не имеет ли оно второго значения. И действительно, слово «каравелла», оказывается, имеет значение «роскошная проститутка», «проститутка люкс». Но чувствуют ли современные французы вот этот вот подтекст? В общем, очевидно, нет. А было ли это во времена жены? И сам ли он чувствовал этот подтекст, или у него что-то получилось, такие вещи случайные? Вот каждый раз вот эту проблему приходится решать самостоятельно и каждый раз по-своему.
Английский биограф Жана Жене Джереми Рид говорит, что жены изображают исключительно мужской мир. Женщина в его книгах – переодетые мужчины.
Не думаю, что Жене ненавидел женщин. Он попросту не принимал во внимание их существование. Подобно Уильяму Бэрроузу, он почти не бывал в женском обществе и потому игнорировал эту сторону жизни, очень важную. В качестве компенсации он, конечно, бросался в другую крайность, о чем свидетельствуют его ранние книги. Как известно, в его жизни не было матери или другой женщины, которая ее заменяла бы. Он рано попал в тюрьму, где его окружали одни мужчины. Можно сказать, что его, брошенного матерью, усыновили мужчины, гомосексуалисты. Он сам говорил о том, что нашел мать в их лице. Все это, разумеется, отразилось на том, что он писал. Мне кажется, что книги Жене не могут читать женщины. Такое почти невозможно себе представить, ведь его интересует только один биологический вид – мужчины. Конечно, это тоже было частью его стремления подрывать устои. Гомосексуализм тогда приравнивался к преступлению. Воспевая мужское братство, Жене бросал еще один вызов обществу. Он и здесь показался бунтарем.
Я спросил Аллу Смирнову, не мешала ли ей мизогиния Жене при работе над переводами «Богоматери цветов» и «Чудо о розе».
Нет, мне это совершенно не мешало, потому что вот все, что мне нужно, находится в тексте, а не в биографии, не в уголовном деле. И то, что действительно он был жена-ненавистник, мне это совершенно не мешало. Просто я решила для себя, что это не про это. Ведь с жены есть очень такой символичный момент, то, что гораздо более важно. Например, действие романа «Чудо о розе» происходит в Турене, в колонии метро для подростков и в тюрьме Сент-Эвро. И так получилось, что в колонии метро, где он действительно на самом деле был жене, не осталось никаких свидетельств о его пребывании. Там совершенно запутанная история. Когда началась война, директор сжег, как было положено по инструкции, все документы, касающиеся несовершеннолетних. И о нем там никаких свидетельств не осталось. Но какие-то остались фотографии коллективные. Ну, кого там можно знать коллективные фотографии, где стоят 60 одинаково одетых, одинаково обритых подростков. С другой стороны, это тюрьма Фонтевро, где он там описывает буквально каждую выбоинку в камне, каждую щербинку на лестничной ступеньке. А вот в тюрьме Фонтевро-то его и не было, он там никогда не сидел и узнавал обо всем от своих приятелей. Это очень символично. То есть не остается его следов там, где он был, и в то же время ощущение стопроцентного присутствия там, где его не было.
Алла, вы бы назвали вслед за Сартром Жене святым?
Да. Да, конечно, но, может быть, не святой, но великомученик точно совершенно.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Передачу к столетию Жана Жене продолжим после сводки новостей.